Уильям Гибсон. Нейромант. Читает артист Владимир Голицын. Часть первая. Тибо Сити Блюз. Глава первая. Небо над портом напоминало телеэкран, включенный на мертвый канал. «Разве же я употребляю?» — услышал Кейс, продираясь сквозь толпу к Тацу. Просто у моего организма острая алкогольно-наркотическая недостаточность. И голос рожденного в муравейнике, и шуточка муравьиная. В Тацубо, где собирались все больше спецы-экспаты, можно просидеть неделю и слова не услышать по-японски. Размеренными движениями протезированной руки бармен Рац выставлял на поднос кружки бочкового кирина. При виде Кейса он осклабился восточноевропейской сталью и коричневой гнилью. Тот нашел себе место у стойки между невероятно загорелой шлюхой из команды Лонни Зоуна и высоким африканцем в отглаженной морской форме с аккуратными рядами племенных шрамов на щеках. Утром заходил Уэйдж с двумя своими. Здоровой рукой Рац пододвинул Кейсу кружку. «Не за тобой?» Тот молча пожал плечами. Девица справа игриво хихикнула и толкнула его локтем. Улыбка бармена стала еще шире. О его безобразии ходили легенды. Нынче, когда красота доступна каждому и за вполне умеренные деньги, отсутствие оной воспринимается как нечто чуть ли не геральдическое. Допотопная механическая рука при каждом движении жалобно завывала. Это был русский военный протез, семифункциональный манипулятор с механической обратной связью, заключенный в грязно-розовый пластик. «Слишком уж вы артист, Гер Кейс!» Рац издал хрюкающий звук, заменявший ему смех. Почесал розовой клешней, свисающей через ремень брюха. «Артист слегка комического плана». «А то», — ответил Кейс и отхлебнул пиво. «Должен же кто-то в этой тошниловке ломать комедию. У тебя ведь хрен получится». Шлюха захихикала октавой выше. «И у тебя, цыпа, тоже не выйдет. И вообще, вали-ка ты отсюда. Мистер Зоун мой лучший друг». Девица в упор взглянула на Кейса и беззвучно ощерилась. Но все-таки ушла. «Боже», — закатил глаза Кейс, — «ну что за бордель ты здесь развел? Выпить спокойно нельзя». Выпить ему захотелось. Рац усердно тер тряпкой шершавое дерево стойки. «Зоун отстегивает процент, а тебя я пускаю только в качестве аттракциона». Кейс поднес кружку к губам, и вдруг наступила странная тишина, когда множество собеседников в разных концах зала умолкли одновременно. В следующее мгновение раздалось истерическое хихиканье шлюхи. «Ангел пролетел», — буркнул Рац. «Китайцы!» — взревел пьяный австралиец. «Херовы китаёзы изобрели сращивание нервов. На это, мать его, материке нервы так тебе заштопают, что и шва не заметишь. Носи до гроба». «А вот это», — сказал Кейс, глядя в стакан и чувствуя поднимающуюся откуда-то изнутри желчную горечь, — «хрень собачья». И впрямь хрень. В области нейрохирургии японцы забыли за ненадобностью гораздо больше, чем китайцы когда-либо знали. Подпольные клиники Тибы, передовой рубеж медицины, целые массивы техники обновляются здесь ежемесячно, но даже местные врачи не смогли выправить ущерб, причиненный Кейсу в Мемфисе. Он проторчал здесь уже целый год, и с каждым днем мечта о киберпространстве становилась все более призрачной. Он глотал стимуляторы горстями, облазил весь ночной город до последней его дыры и по-прежнему видел во сне матрицу. Ее яркие логические решетки, развертывавшиеся в бесцветной пустоте. Муравейник где-то там, за Тихим океаном, а он больше не оператор, не кибер-ковбой. Заурядный прохиндей, пытающийся выбраться из задницы. Но в японских ночах приходили сны. колдовские, острые, как удар высоким напряжением, и тогда Кейс плакал, просыпался в темноте и корчился в гробу капсульной гостиницы, руки тянулись к несуществующей клавиатуре, впивались в лежанку, и темперлон пузырями вылезал между пальцами. «Видел вчера твою девицу», — сказал Рац, пододвигая Кейсу вторую кружку.
«Нет у меня никакой девицы», — помотал головой Кейс.
«А мисс Линда Ли?»
Кейс снова помотал головой.
«Нет девушки? Совсем? Весь в делах, дружище артист. Полностью посвятил себя коммерции?»
Маленькие карие глазки бармена тонули среди морщин.
«С Линдой ты мне нравился больше, чаще смеялся. А теперь ты как-нибудь так заиграешься, что окажешься в больнице. В банках, разобранной по кусочку».
«Не говори так, Рац, а то я разрыдаюсь».
Кейс допил пиво, встал и вышел под дождь, сутулив узкие, обтянутые мокрые нейлоновой штормовкой плечи. Проталкиваясь в толпе, затопившей улицу Нинсей, он чувствовал запах собственного давно немытого тела. Кейс ушел 25-й год. В 22 он уже был ковбоем, одним из лучших взломщиков муравейника. Обучали его тоже лучшие специалисты, легендарные Маккой Поли и Бобби Куайн. В почти постоянном адреналиновом возбуждении, присущем молодости и профессионализму, Кейс подключался к изготовленной по спецзаказу киберпространственной деке, которая проецировала его освобожденное сознание на консенсуальную галлюцинацию матрицы. Он был вором и работал на других, более состоятельных воров, на заказчиков, а они снабжали его экзотическим софтом, без которого не просочишься сквозь сверкающие стены корпоративных систем, не прогуляешься по богатому полю данных. Кейс совершил классическую ошибку, ту самую, которую клялся никогда не совершать. Он обокрал заказчиков. Утаил кое-что для себя и пытался толкнуть это кое-что через амстердамского барыгу. Он до сих пор не понимал, как его вычислили, хотя сейчас это было совершенно неважно. Кейс думал, что умрет, но они только улыбались. «Деньги», — говорили они, — «ну, конечно же, кто же не хочет денег? И они тебе здорово понадобятся. Потому что ослепительная улыбка, мы сделаем так, что ты никогда уже не сможешь работать». Они повредили его нервную систему русским боевым микотоксином. В мемфисской гостинице, привязанной к кровати, Кейс галлюцинировал 30 часов кряду, пока выгорал микрон за микроном его талант. Нарушение было мельчайшее, едва ощутимое и вместе с тем крайне эффективное. Для Кейса, который жил лишь ради восторга бестелесных странствий в киберпространстве, это означало полный крах. В барах, куда он ходил прежде, элитарный статус удачливого ковбоя подразумевал отстраненное презрение к плоти. Тело – это просто кусок мяса. И вот теперь Кейс стал пленником собственного мяса. Бывший ковбой незамедлительно превратил все свои активы в пухлую пачку новых йен, старинной бумажной валюты, которая, подобно морским ракушкам аборигенов Новой Гвинеи, беспрерывно циркулировала по замкнутому кругу мировых черных рынков. В муравейнике с трудом, но все же удавалось вести легальный бизнес на наличные деньги, однако в Японии это строго воспрещалось. И все же Кейс был уверен, что в Японии ему помогут. В Тибе. Либо в обычной клинике, либо в сумеречном царстве подпольной медицины. Таба-Сити ассоциировался с имплантацией, сращиванием нервов, микробионикой и, как магнит, притягивал к себе технокриминальные элементы муравейника. За 2 месяца анализов и консультаций от кейсовых йен не осталось ровно ничего. Врачи подпольных клиник, бывшие последней его надеждой, только поражались изощренностью увечья и скорбно качали головой. Теперь он спал припортовых, самых дешевых гробах,
под прожекторами, которые всю ночь как необъятную сцену освещали доки. И сияние телевизионного неба затмевало не только огни Токио, но даже огромный голографический знак Fuji Electric, а Токийский залив представлялся обширной черной гладью, где чайки кружат над дрейфующими островками белого пенопласта.